втираешь мне какую-то дичь.
Бич.
Бич.
Бич. В эфире сектор 1.4, трибуна ультфагов амстердамского Аякса, на которой мы смело и нетривиально проповедуем идеи, заповеди, тренды и постулаты амстердамских кудесников, кожаные плетки и меча, ностальгируем по чародеям, волшебникам и апостолам Годензонен и, наконец-то, анализируем текущие события под призмой всеобъемлющего аяксоведения и хорошего настроения. Не только Бавария.
Вот это. Это круто, то есть что говорит о том, что болельщики имеют очень хорошее влияние на руководство клуба, и руководство клуба надо, наверное, раз 10 подумать перед тем, как делать какие-то непонятные трансферы за баснословные деньги. Немцы это не поймут.
Не, ну то, что вот сейчас Бавария позволяет себе отпустить рекордсмена среди легионеров по количеству выступлений за ФК Голливуд, да, за Мюнхенскую Баварию, речь о Давиде Алабе, который, скорее всего, в мадридский Реал переходит на более жирную зарплату. То есть они таким образом как раз-таки обозначают какие-то рамки определенные, за которые не следует выходить.
Естественно. И эти рамки, опять-таки, мне кажется, чисто с финансовой стороны чуть больше, чем у Аякса, только потому что, опять-таки, Голландия меньше Германии, то есть меньше человеческой базы, да, и такое. То есть, по мне, Бавария идет такую же финансовую модель, как и Аякс, то есть, или же Аякс идет такую же финансовую, как и Бавария, только на более масштабном уровне. Вот и все. Но при этом без
всяких не понятно. Извини,
нам присоединился Гурам.
Перебиваю тебя.
Да, конечно,
я прав, конечно. Да, я вас слушал. В Германии тоже не все идеально, потому что, скажем, у Баварии есть так называемое право первой ночи в чемпионате Германии. Да? Она закупает абсолютно всех звезд из Дортмунда, из там, я не знаю.
Причем очень часто она даже не закупает их, а приводит в качестве свободных агентов.
Да,
это интересно.
То есть у Баварии есть огород, где можно вот эти все помидоры собирать.
Агробавария.
Да, такое у Аякса нету, потому что Аякс может там из Азе или из Херенвена кого-то купить. Но из Фейнорда, из ПСВ ребята улетают.
Можем продать Вермеера зато Фейнорду и...
А почему?
Ника, как его звали, с похожей фамилией в ПСВ.
Гурам, а у меня вопрос, а почему у Баварии есть такое правило? То есть,
я не знаю. Если честно, я нехорошо понимаю структуру, да, немецкого чемпионата, но, если честно... Подозрение есть, что баварские отцы, они...
Хайнкес, Румениги, их, да, имеешь в виду, Бекенбауэр.
И тому подобное. Они управляют всем этим, что называется, немецким футболом. Внутри, как минимум.
Да, но тем не менее Ули Хёнес по немецким законам отправляется в тюрьму, допустим, а Аньеле...
Ну окей, он из тюрьмы тоже управлял Баварией, у него вообще проблемы.
Да, но в то же самое время Бавария занимается определенным меценатством. Она выручает финансово ту же Боруссию Дортмунд, Шальке, детище Газпрома, и Мюнхен 1860, они...
Да, и еще одно, она в принципе главная, так скажем, машина для Бундестима.
Ну да, команда, из которой формируется сборная Германии.
Да, да. У них система, у них, я так думаю, очень даже они продумали эту систему и следуют этой системе. Ну, потому у меня есть претензии всегда к НВБ, к нашей, так скажем...
Голландскому футбольному союзу.
Да, 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 к оранжевому правлению футбола, потому что я не понимаю, какой политикой они занимаются вообще.
Политикой на данный момент... гения балбезита Франко де Бура они
занимаются. Ну, здрасте.
Ну вот, кстати, Михаэль ван Праг, как по мне, так это фигура Голландии масштабов того же Ули Хёнеса. Ну, только без бэкграунда действующего футболиста, но тем не менее по влиянию, по связям.
И... Я понимаю. Ник, смотри, когда Михаэль ван Праг был... ну, молодым еще в 90-х годах. Аякс на что-то был похож, да? В конце 90-х, 2000-х, начале 10-х, опять же, был Михаэль ван Праг. И Йохан Кройф как раз революцию произвел против вот этого, чем управлял Михаэль ван Праг.
То есть хорошо, что ты затронул эту тему с бархатной революцией.
Конечно.
Йохана Кройфа. Кстати, я не уверен, но что-то я сомневаюсь, что Михаэль ван Праг оставался в руководстве Аякса на должности там директора, или кем он являлся тогда, в конце 90-х. До 2010-го.
Я не знаю, формально ли, но...
Он уже работал в Федерации футбола Голландии, и вот с 2015 он является вице-президентом УЕФА, там. Даже так.
Ну и что? Что нам это дало?
Ну, он тоже может пропихивать, допустим, лобби какое-то предоставлять.
Да нифига!
Потому что это голландцы скромные, у них комплекс провинциальности, или как тебе кажется, почему это происходит, почему Ули Хёнес там или Франц Бекенбауэр могут, грубо говоря, послать нахуй, если какие-то другие агранды будут...
Ван Прага скромности не было, как раз у Великого была война с Ван Прагом.
С Ван Галем, скорее.
Да нет, именно с Ван Прагом. С Ван Галем это, да, личностные, все.
Но когда Йохан Кройф решил внедрить в совет директоров своих людей, он даже умудрился, Эдгар Давидс, его протеже, в принципе, в этом проекте «Бархатной революции», он обвинил Кройфа в расизме и вышел из этого синдиката. И да, пришел друг Кройфа из Тренчина, Ла Линк, или как его там? Чила Линк. Свой человек.
Чила Линк, да. Словакии. Да, он в Аяксе играл как-то.
В дубле, да, времен да. Кройфа, как и Ван Галь. Вот так. Я о том, что вся эта бархатная революция, тебе кажется, хорошо, что мы упомянули об этом, потому что я знаю не понаслышке, что Натик тоже неоднозначно относится к легендарной, но противоречивой достаточной фигуре покойного Йохана Кройфа. И в связи с этим тебе кажется...
Как и я, кстати, как и я.
Скептически ты к этому относишься, да, к этим оранжевым...
Абсолютно, абсолютно. Но итог, который я сейчас вижу, да, вот с этими всеми фильтрациями Давидцев, в том числе и Беркампов и тому подобное, сейчас, кого мы получили в Аяксе, да, в принципе, я думаю, что они работают. Они менеджеры. То есть вот эти два парня, они менеджеры.
Ван дер Сар и Овермарс.
И Овермарс, да.
Угу. Но тогда же мы... Тогда же мы тоже что... помним, что Вим Йонг поссорился, тогда он руководил Академией, он поссорился с Беркампом, с чуть ли не лучшим другом. Как раз таки в этих распрях это все и повлияло на какой-то конфликт интересов.
А это все побочные эффекты революции.
Ну, тебе кажется, эта революция, она привела, она случилась во благо Куба? Или просто так получилось?
Я думаю, что да.
То есть нужно сказать спасибо Йохану
за бархатную революцию. Я сейчас вижу...
И за 4 чемпионства Франка
Дубина. Я сейчас вижу клуб Аякс, который... В первую очередь финансово благополучная организация, да, и в принципе с маленькими погрешностями и на трансферном рынке тоже работает более или менее нормально.
Друзья, но вот эта революция, насколько я знаю, то есть как только наши нынешние функционеры, менеджеры отошли от многих правил революции, то есть у Аякса поперло. Как минимум, они убрали лимит на зарплату, который был во время революции. Так что влияние этой непонятной бархатной революции, мне кажется, слишком маленькое. Да, согласен с Бурамом тем, что те ребята, вот эта фильтрация школы, там, Овермарс, Ван дер Сар, они реально прекрасные менеджеры. То есть, да, есть проем, но есть у всех. Что касается самого Кройфа, опять-таки я повторюсь, для меня он, возможно, я не видел его игры, возможно, он великий футболист, но говорить о нем как о легенде Аякса, о человеке, который заканчивал свою карьеру в Фейенорде, я, то есть, не смогу никогда. Ребят, камон.
Да, противоречия с Йоханом есть. Да. В принципе, я, как болельщик Аякса, я пытаюсь просто прищурить глаза и не видеть этого всего. Но след в Аяксе Йохана Кройфа до сих пор чувствуется, если честно.
Ну, конечно, если даже стадион переименовали. Ну, заслуженно, я считаю.
Как минимум, Ник, как минимум. Но организационно вот правление...
Он просто, прав... Йохан Кройф хотел... Вся проблема в том, лично у меня с ним, почему у меня возникли сомнения насчет этих идей, потому что он пытался руководить дистанционно из Каталонии, критикуя в Марке и в прочих...
Нет, он на время переехал в Амстердам, если честно.
Мне кажется, что он приезжал пару раз, и это был эффект чайки.
Не-не-не, он переехал.
Он приехал, покричал и уехал. А потом подал в суд на то, что Ван Галя избрали за его спиной, потому что он был как раз-таки в Каталонии. И его и Ван Галя избрали там совет директоров или техническим директором его сделали, в общем. И он через своего друга Кея Молинара, если кто-то помнит о таких людях... Так вот, Кей Молинар нашел какую-то там, являясь адвокатом, в том числе и юристом, нашел какую-то проволочку в законе, и, в общем, Ван Галя они сняли с этой должности. Хотя его избрало абсолютное большинство даже тех людей, которых приручил Йохан Кройф, это были его наместники, скажем так, в Амстердаме. Это игра в темную, мне кажется, в первую очередь. И это зависть определенная в сторону Луи Ван Галя, который лично мне ближе, потому что я видел ту команду. Она у меня возникает не то что оргазм, но больше каких-то положительных впечатлений, чем от Кройфа, о котором я слышал как о легенде, как о мессии. Но впервые я услышал о Кройфе под призмой Барселоны, как раз таки, его Dream Team. Потом только я узнал, что он является выпускником Академии Аякс и олицетворением бренда, когда он там поехал в 73-м и оплодотворил своим ДНК Каталонию.
Правильно, Ник, правильно, но ты вспомни еще Луи Ван Галя в Алкмаре. Розе Алкмар, когда он был абсолютно полон реваншистскими
настроениями.
Да, настроениями против Аякса. Кстати, сегодня страничка Аякса вспомнила 2007 год, да, финал Кубка, когда Луи тренировал Алкмар, а Аякс, по-моему, Тенкате.
Хенк Тенкате, да.
Да, Хэнк Тенкате, боже, боже, что это было вообще. И состав Аякса я смотрел, 10-минутный обзор был, да, и состав был шикарный, там, со своими Суаресами.
Снайдерами.
Давидсами, со Снайдерами, да со всеми, абсолютно, да?
И тот состав умудрялся обостранцем в квалификации Лиги Чемпионов с Копенгагеном.
Со всеми, Ник, со всеми абсолютно в Европе.
Кстати говоря, бархатная революция, она началась-то гораздо раньше, чем 2010 год. Мне кажется, протеже еще по сборной Голландии Марка Ван Бастен, это был проект Круэфа, и его приход в Аякс с безлимитными какими-то трансферами, там, рекордными Миралема Сулеймани, допустим, которые ни к чему
не привели в итоге. Идиотскими трансферами.
Ему карт-бланш, в принципе, предоставил как раз-таки Йохан Круэф на вот эту всю деятельность.
Да, да, было такое. Было, но мы сейчас, в принципе, рассуждаем об итогах, да? Сейчас, последние года 4, наверное, Аякс уже вернулся в Европу.
Более. И это заложил Йохан Кройф, который привел Петра Боша, да?
Обязательно.
Да, его дух до сих пор парит над Амстердамом и влияет.
В том-то и дело. Позавчера я смотрел интервью с Эдвином Ван дер Саром, да, и его спрашивали. Говорит, сейчас в Манчестере революция, там уходят американцы и тому подобное. Ну, как вы, говорит, чувствуете себя, вас...
Болельщики выбежали на поле Олд Траффорд.
Да. Он сказал такую вещь. И я уважаю, я обожаю этого человека, если честно, да, уже там
лет. Судя по аватарке, да.
Да. Он сказал такую вещь. У меня есть один триггер. Мне нужно выиграть европейский трофей. Вот тогда я уже начну думать о чем-то другом.
То есть шаг за шагом. Ван дер Сар по дороге на Олд Траффорд, но для начала нужно выиграть что-то с Аяксом.
Как-то так.
Знаете, как тебе кажется, последние 4 года Аякс на правильном пути? Ну, это естественно, что результаты говорят, что да. Но вся стратегия на будущее с проебами Райана Броби, допустим, или недозаявкой Алле, или там допингом Андре Унаны. Кстати, Назим к нам присоединился, он присоединяется еще. А пока Натик ответит.
Все, он... присоединился, по-моему, да.
Да, Назим, привет. Я извиняюсь, ребята, у меня тоже ограничено со временем. Привет, хотел по-английски уходить. Всем привет еще раз.
Да.
Отвечаю на твой вопрос, Ник. Я думаю, да. Курс сейчас, который Аяксе уже привыкли опять играть в Еврокубках постоянно выходить в четвертьфинал, полуфиналы ДТП, так что пока все будет хорошо. Если же они уйдут, то клуб пока убасит какое-то время, я думаю.
Сами? Назим? Так, Назим, походу, не с нами. Но мне хочется немножко вернуться обратно к Суперлиге и к реформам, там, необходимым для ее реализации, скажем. И вот мне кажется, что какой-то единственный реальный способ повысить интерес к зрелищности футбола, который уже там, составляет 40%, по словам Аньели, повысить интерес у аудитории без какого-то кардинального изменения формата и правил игры. Для этого нужно как-то полностью пересмотреть саму подачу футбола для аудитории, для зрителей. Может быть, уйти от телевизионных трансляций к каким-то интерактивным приложениям, которые, скажем, давали бы доступ к статистике действий игроков, как это возможно там, в PlayStation, в виртуальном мире. Или команд прямо по ходу матча, и какой-то возможности выбирать, с какой камеры смотреть, с какого ракурса тот или иной эпизод наблюдать. И какие-то элементы дополнительной реальности, там, какие-то прочие модные фишки, плюшки. Потому что технологически в 2021 году это уже возможно. Просто нужно этим заниматься. Как вам кажется?
Я с тобой согласен, нововведения обязательно должны быть. Скорее всего, они будут. Кстати, в этом плане у Аякса, я считаю, отличная пресс-служба, там команда, которой мы все восхищаемся роликом перед игрой, после игры и вообще в течение сезона насчет команды. То есть это, иногда это очень близко даже к какому-то короткометражному кино. Особенно тот не запомнился ролик перед игрой, по-моему, с Ювентусом, если я не ошибаюсь, где там родители звонили игрокам основы, это было очень круто. Что касается...
Сентиментальные нотки.
Да-да-да. Что касается выбора камер, по-моему, какие-то уже приложения есть на каких-то определенных играх это тестировалось. Так что я думаю, это не за горами.
В рамках Ретивизи мы могли это заметить. В рамках даже все эти новые технологии, они обкатываются в Кубке Голландии.
Да-да-да, точно.
Это было. Они вообще в первую очередь как раз в Голландии начали обкатывать и ВАР, если честно, если вы помните.
Да, да, было такое.
Да, и параллельно с Англией, по-моему, обозначение гола.
Верно, Eagle Eye называется, точно.
Да, 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 да. Так что аргументы Аньели и Переса для меня абсолютно ничего не значат, потому что они пытаются футбол превратить в систему американскую. Если честно, в Америке 350 миллионов человек, которые болеют за, ну, три спорта, да, так скажем. Давайте разберем вот эти 350 миллионов на три. Это бейсбол, это американский футбол.
И хоккей.
NBA, наверное, да?
Хоккей тоже, Гурам.
Хоккей тоже. Давай, окей, на четыре. 350 миллионов человек на четыре. Футболом, как минимум, увлечены 4 миллиарда человек. То есть, смотрите, последний год был очень тяжелым. Люди не шли на стадионы. Я не знаю, как там в России, да, в России есть на стадионах люди.
Так мы узнали о существовании белорусской футбольной лиги.
Окей, да. Кстати, мы в прошлом году белорусский футбол смотрел я, если честно.
Это то, чего пытается добиться лозунгами. Неважно, кто это, Чеферин, или там Блатини, или Блаттер. Да. Они всегда говорили про маленькие страны, в которые они пытаются интегрировать вот эту вот свою любовь.
Вот, здрасте, да, на нас, в принципе, 4 миллиарда, а Пересов и Анели там, ну, 100 миллионов максимум. И вот тут у нас самое главное, что мы пытаемся, и они пытаются доказать.
Они пытаются, мне кажется, в первую очередь спасти свои жопы. Может быть, это был блеф, потому что через пару лет, как говорил Перес, в 2024 году Реал Мадрид, как Титаник, со всеми своими долгами пойдет на дно.
Да пошел он нафиг, Реал Мадрид.
Он пугает этим, да, что такие клубы обанкротятся, и вот пожалейте нас, и скиньтесь в общак, и дайте нам... Вообще этот весь...
В том-то и дело. То есть Реал Мадрид не обанкротится. Никогда не обанкротится. Потому что у него там будет 500 000 болельщиков, может быть. Да, там в Китае, в Таиланде и тому подобное. Он не обанкротится. Он может быть стать таким же, как и Аякс. Вот где проблема у Реал Мадрида.
Ну, мне кажется, у Реал Мадрида просто проблема в том, что они... тратят больше, чем имеют. Это транжирство называется.
Намного больше. Намного больше.
Да, они... давайте, кстати, вот у меня перед глазами сейчас скрин долгов клубов Суперлиги, да? И вот мы смотрим, допустим, у Челси 1.5 миллиарда, у Тоттенхэма за миллиард, у Манчестера 500 000, у Барселоны за миллиард, у Реал Мадрида почти миллиард, у Интера 630 тысяч. В общем, такие вот расклады. А такие клубы, как, опять же, Бавария, Аякс, Бенфика, Порту, каким-то образом Лион наверняка, каким-то образом эти команды умудряются все-таки выйти в плюс. Это для Аньели это непостижимая, наверное, задача. Это Эврика прям. Это получается, что они нарушают его личную модель инвестиций в футбол. Ты как и Гурам.
У меня очень жестко все. Угу.
Хорошо. Давайте уже закончим с этой навязчивой идеей Суперлиги. Возможно, она откладывается на какой-то неопределенный период времени, и скоро она опять о себе заявит в том или ином формате. Давайте подведем итоги этого сезона. В стане амстердамского Аякса мы стали чемпионами, мы выиграли за 3 тура, стали чемпионами до конца чемпионата Эредивизии, выиграли кубок.
35-й раз, кстати.
Да. Выиграли кубок Голландии, но в Европе, как мне кажется, все достаточно... разочаровывающе и печально. Мы вылетели 2 раз подряд с группового этапа в Лигу Европы, где спотыкнулись на команде, которую нужно было, можно и нужно было выносить вперед ногами и играть на Олд Траффорд в полуфинале. Как вам кажется, этот сезон?
А ты на секундочку представлял, если бы было в, ну, с матчами с Ромой был Оле?
Я достаточно скептически отношусь к Оле.
Я тоже. Но 100% моменты, которые можно реализовывать, я думаю, что Оле реализовывал.
Да, но, Гурам, Оле бы не бил пенальти вместо Тадича и не стоял бы на воротах вместо Схерпина. Это ключевые моменты, которые повлияли на ход всего противостояния. Хотя они случились
до пенальти Тадича, до всего этого, да, там было миллион моментов, когда можно было бы просто пасовать на номера 9, которого у нас нет.
да, есть в этом что-то. Но давайте по сезону, и первый выскажется Назим.